Виражи истории. Между ложью и правдой. Истина или фальсификация?
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Я Анатолий Дубровский, доктор истории, модератор передачи «Виражи истории». Осталось несколько дней до 9 мая, когда все человечество будет праздновать День Победы советских народов над фашистской Германией. Об этой войне опубликовано очень много книг, монографий, статей, однако еще белых пятен осталось, и пока не установлено имя последнего неизвестного солдата, войну считать завершенной нельзя. Среди этих публикаций есть еще немало авторов, которые пытаются умалить значение вклада советских народов в этой войне, обелить преступления нацистов и их пособников, выставить их чуть ли не борцами против тоталитаризма и красной опасности, а СССР чуть ли не виновником развязывания этой войны. Сегодня мы попытаемся разобраться, как и кем готовилась Вторая мировая война и по какой причине Германия напала на СССР и начался новый этап Второй мировой войны, получивший название «Великая Отечественная война Советского Союза». Для освещения этой темы мы пригласили участвовать в нашей передаче доктора истории, университетского конференциара господина Табора Леонида Васильевича. Уважаемый Леонид Васильевич, многие историки, объективно рассматривающие начало Великой Отечественной войны, озадачены вопросом, почему Гитлер не завершил войну с Англией, флот, который практически блокировал торговлю Германии по морю с другими странами, вопреки учению Бисмарка, который предупреждал об опасности борьбы на два фронта и оппозиции немецким генералам, считающие, что война на два фронта гибельна для Рейха. Гитлер решил напасть на СССР, с которым заключил договор в 1939 году о ненападении на 10 лет и в соответствии с которым взамен кредита в 200 миллионов немецких марок получал от СССР зерно, нефть, различные цветные металлы и другое сырье. И эти поставки доходили до территории Германии вне опасности английской авиации и морского флота. И тем не менее, зная о судьбе наполеоновской армии в России, Гитлер пренебрег опытом истории и напал на СССР. Почему это произошло, Леонид Васильевич? Как вы считаете?
Вы в самом начале сказали очень хорошую идею, что вот история Великой Отечественной войны, она продолжает до сих пор, чтобы ее фальсифицировали. Она после окончания, первых дней после окончания началась фальсификация этой войны. И надо отличить вот Великую Отечественную от Второй мировой, потому что наши депутаты в парламенте, когда приняли эту медаль в честь 70-летия со дня Победы, там они заменили, что дня окончания Второй мировой войны. Это тоже искажение истории, потому что Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Это событие именно на Дальнем Востоке. А 9 мая закончилась Великая Отечественная война. Мы не должны изменить историю. История, она была, понимаете? Мы должны интерпретировать историю так, как она была, как она происходила в этих событиях, эти явления исторические и так далее, и так далее. Мы должны, наша задача дать интерпретацию тех событий. Люди сами поймут, что было, но чтобы не допустить дальнейшей повторений ошибок, поэтому мы должны интерпретировать так, как было на самом деле. Было связано с этой войной. Вначале мы должны дать маленькое определение, вот, что такое фашизм. Фашизм – это самая реакционная диктатура, которая была когда-то в мире. Это диктатура самых агрессивных, самых шовинистических, реакционных сил, которые направлены против цивилизации, против человечества, против демократии вообще и так далее. Он поддерживает войны и так далее. И Гитлер в своей программе, «Майн кампф», которую вы назвали, его программа, основная задача своей деятельности, он всегда писал и всегда говорил от имени немецкого народа, фашистской партии, что основная задача наша, чтобы уничтожить Советский Союз. Потому что там и существует это боясь, что вот революция победит во всех странах социалистическая и будет установлен вот такой режим, диктатура пролетариата, советский режим, советский тип социализма и так далее. И вот он обосновал свою основную задачу, которая направлена против Советского Союза. И ввел в очень удачную пропагандистскую работу вот, среди своего народа и на международной арене во время внешней политики, что основной враг фашистской Германии не является Англия, не является Франция, а является Советский Союз. Напоминал еще годы интервенции в гражданской войне 18-20 года. А эти верили, как дураки, что на самом деле Гитлер готовит свою армию и отправит против Советского Союза. Но Гитлер в то же время он хотел отомстить за то, что Германия проиграла в Первую мировую войну. И поэтому он своих закрытых замыслов, он тоже готовится и против них. Потому что такой милитаристический, сущность этого пруссарского милитаризма, который был создан еще при Бисмарке в 70-е годы 19 века. 70-е годы. И он начал готовить Германию к этой войне против нас, открытого в виде против Советского Союза. На самом деле он имел другую задачу. Совсем другую задачу. И вот началось вникать в инвестиции, не то что инвестиции, а помощь со стороны этих стран, из Англии, из Франции, из Соединенных Штатов Америки и так далее, и готовили экономику к войне против Советского Союза.
Да, я хочу просто напомнить нашим радиослушателям, что, конечно, читали работу Гитлера «Майн кампф», оно было издано большими тиражами, конечно, не только в Германии, но и в Англии, и в Соединенных Штатах Америки, а также в Советской России. И поэтому, начиная где-то с 1923 года, к Гитлеру проявил интерес, значит, резидент разведки Соединенных Штатов Америки Томпсон в Германии. Он был, конечно, военным атташе, у которого была встреча с Гитлером. И Гитлер четко объяснил представителю Соединенных Штатов Америки о своих планах именно наступать на восток. И тогда американские спецслужбы прикомандировали при Гитлере одного своего человека. Его фамилия Эрнст Ханфштангль. Значит, это немец, но гражданин Соединенных Штатов Америки. Он был личным секретарем Гитлера вплоть до 1938 года. Потом он уехал в Соединенные Штаты Америки. И в 1941 году он был советником президента Рузвельта. Поэтому связи таким образом прослеживаются между американскими спецслужбами и Гитлером. И вот, начиная с 1924 года, разрабатывается план Дауса, в результате которого Германия получила 190 миллионов долларов. Что вы себе представили, что доллар того периода, межвоенного периода, был очень тяжелым. Но обычно в литературе мы нашли следующую справку, что, скажем, 1 доллар 1924 года был равен 100 долларов 1999. Поэтому, если прибавим еще два нуля к этой...
Ну, стоимость 190, была другая, была выше, да, большая, конечно, очень большая стоимость. Да.
То есть, огромнейшая помощь получила, так сказать, Германия только с 24 по 29. А вот, начиная с 29 года, включается другой план, уже план Юнга, в результате которого значительно большие капиталовложения были вложены в промышленности Германии. Надо учесть и тот факт, что если Советский Союз в это время самостоятельно, не имея никакую помощь финансовую внешних доноров, на основе собственных внутренних ресурсов, доходов, в результате которого страдали определенные категории населения, это, конечно, создавало определенные нервозность и напряженность самой стране, то Германия имела все возможности. Плюс к тому, когда начался этот международный кризис с 1933 по 1937 год, вложения в экономику Германии стали делать и частные американские фирмы, потому что...
Самостоятельно.
Да, им некуда было девать эти средства. Да, и они, конечно, их вводили вот в экономику Германии.
Потому что они верили все-таки, что они пойдут против Советского Союза.
Да. Ну вот, сейчас попытаемся рассмотреть, какова была все-таки позиция Советского Союза и его действия на международной арене для того, чтобы предотвратить возможность начала какой-либо войны на европейском континенте.
Советский Союз в программе партии, правительства всегда был основной тезис — борьба за мир. Потому что она исходила из ленинской теории, что можно построить социализм в одной отдельно взятой стране в условиях окружения, капиталистического окружения. И, исходя из этого, всегда вот основалась внешняя политика советского правительства. И, потому что Советский Союз решал свои внутренние задачи. Он унаследовал от старого мира очень отсталую страну. И промышленности вообще не было, сельское хозяйство было отсталое.
Да, и гражданская война.
Да, гражданская война, и война, иностранная интервенция в 18-20-х годах. И поэтому он решал, и он, Советский Союз, Советское правительство, использовал мирные эти передышки, он, чтобы построить и решить все эти задачи, чтобы укрепить, и все вело к тому, чтобы укрепить обороноспособность страны. И начал сразу после 1933-1934 года советское правительство начало очень активную внешнюю политику. В 1934 году она вступила вот в Лигу наций. И начал вот пропагандировать эту тезис основной — борьба за мир, создать вот зоны, вот, где была бы создана система коллективной безопасности против единого врага, потому что основной враг все-таки фашизм. Фашизм, потому что фашизм в Италии еще в 23-м году появился, пришел Муссолини к власти. А в Германии в 33-м году уже. В Японии там что-то...
Милитаризм,
начали, милитаризм, да, японский. Так что была очень большая опасность для мира. И Советский Союз вел очень активную политику внешнюю в составе Лиги наций.
Но... Вот я напомню нашим радиослушателям, потому что и благодаря стараниям Советского Союза в целях Лиги наций было написано следующее: разоружение, предотвращение вооруженных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами дипломатическим путем, а также улучшение качества жизни населения Европы. К сожалению, западные страны практически торпедировали решение любого вопроса из этих целей, которые были здесь включены. Далее, даже Советский Союз уже в 1935 году предложил Англии и Франции создать систему коллективной безопасности в Европе, и гарантами должны быть СССР, Франция и Англия, так называемый Восточный пакт Европы, а в Тихом океане создать Тихоокеанский пакт, в котором должны были войти СССР, США, Китай и Япония. Однако позиция Англии и Франции, и Германии сорвали заключение вот этих договоров. Тогда уже Советский Союз пошел на сближение с Чехословакией и Францией, да?
Да. Вот когда Советский Союз начал эту активную внешнюю политику, особенно в Лиге наций, вот конкретно Советский Союз предлагал и Франции, и Англии конкретные программы. Вот, например, когда оказывать помощь вооруженными силами, там в этих я видел вот эти документы, где конкретно сколько сухопутных войск, сколько морские войска, сколько танков, там все-все-все, потому что делегации Советского Союза были руководимы, во главе этой делегации стояли личности, знаменитые полководцы, вот Ворошилов, например. А во главе делегаций, военных делегаций со стороны Англии и Франции, вот были какие-то полковники, которые не имели ни одного полномочия подписывать какой-то соглашение с Советским Союзом, и началась эта прогулка до Лондона, до Парижа, чтобы консультировались они с своими
правительствами. До этих переговоров мы еще должны напомнить, чтобы наши радиослушатели знали о том, что в 1938 году Гитлер присоединил Австрию к Германии.
Да,
тоже в 1938 году он...
Мюнхенский сговор.
Там вместе с Муссолини, с Даладье, Чемберленом практически была разделена Чехословакия как суверенное государство. И при том, если помните, Чемберлен, когда вернулся в Лондон, в аэропорту его ожидали, он в руке держал два листка бумаги, и он сообщил всем присутствующим там, что я вам принес мир. Это означало, эти два листка, это были тот секретный протокол, который был подписан с Гитлером и Муссолини о том, что они имеют право двигаться на восток, а не на запад. Вот это означало слова Чемберлена о том, что я вам принес мир.
Да. Здесь будет мир, а все силы туда.
Да, туда. Да. Поэтому Чехословакия, даже ее делегация, которая присутствовала здесь в Мюнхене, она ожидала этот приговор, можно сказать, в гостинице. Ее даже туда не пустили. Да. Да, не пустили. Ну и, конечно, уже приближаясь к событиям уже 1939 года, да, почему-то все забывают вот этот секретный протокол, подписанный в Мюнхене, и никто не хочет о нем говорить, что это был несправедливый.
Это был позорный.
Да, позорный,
несправедливый.
Да.
И была оккупирована Чехословакия.
Да, была оккупирована, потому что из-за проблемы судетов, там в Чехословакии проживало 14 миллионов человек, из которых 3,5 миллиона в судетах были немцы, и в Словакии где-то 700 тысяч. То есть немцы, Германия очень активно работала со своей диаспорой там. Да, да. Поэтому Советский Союз уже после того, как не был решен вопрос Чехословакии, когда можно было противостоять агрессии, остановить Гитлера именно на этой территории, надо отметить, что Чехословакия была очень сильным государством в то время. Ее армия, где-то 35 дивизий, была очень хорошо вооружена. И имея укрепление в зоне Судета, она могла выстоять очень легко немецкой армии, которая к этому времени только-только разворачивалась.
Ну и была договоренность между Францией и СССР, что они вместе должны помочь одновременно чехословацкому народу. Но Франция отказалась.
Да.
Советский Союз был готов один, в одном
самостоятельно.
Да. В одном, одни помочь, но правительство Чехословакии отказалось.
И, да,
случилось то, что она была оккупирована, и они еще имели смелость назвать, что вот это, вот те бумажки, которые Чемберлина встретили в Лондоне, что это я принес вам
мир, да.
Мир,
и еще один момент, который я бы хотел отметить, потому что в 1934 году Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки практически простили Германии тот большой долг, да, репарации, которые они должны были платить. И сумма была 150 миллиардов. Огромнейшая сумма, и предусматривалась по долям каждый год, и последний год это был 1987 год. Да. Вот если бы не было войны, если, скажем, не отменили бы плату этих репараций, то немцы бы рассчитались с этим долгом в 1987 году. Однако в 1934 году немцам простили вот этот долг и продолжали дальше его финансировать. Поэтому даже в то время, когда Германия начала войну против Испании, помните, мировое сообщество никак не среагировало на это. Италия, когда начала свои действия...
Германия получила свободные руки в Европе.
Да, получила свободные руки. Поэтому мы вернемся к 1939 году, потому что этот вопрос опять-таки муссируется, и очень много фальшивых, так сказать, доказательств пытаются привести именно по Советско-германскому договору 1939 году, который якобы послужил причиной развязания Второй мировой войны. Что вы скажете по этому вопросу?
Ну, после того, после неудачных переговоров, ну, вся вина лежит, вся ответственность на правительство Англии и Франции. Советский Союз делал все, что смогло, чтобы заключить это и создать эту коллективную безопасность в Европе. И вели переговоры там несколько месяцев, но они специально затягивали. Параллельно они вели переговоры и с Гитлером, и они думали, что убедят Гитлера, чтобы он начал войну против Союза. И в этих условиях Гитлер был умнее их, и Чемберлина, и это. И в этих условиях Гитлер предлагает вот пакт о ненападении Советского Союза 22 августа, и который был подписан. Ну, был подписан, но советское правительство думало очень скрупулезно, очень внимательно, что надо делать. Единственный выход из этого положения, чтобы получить это перемирие, в смысле не перемирие, а возможности укрепить
передышку,
да, укрепить свою обороноспособность и так далее, принял решение, чтобы подписывать это.
Вот еще один момент, который разоблачает наших фальсификаторов в этом плане. Если в 1936 году, когда Гитлер нарушил Версальский пакт и начал перевооружать армию, имея очень сильную уже армию к этому времени, 1 сентября 1939 года был издан указ о введении воинской повинности, обязательно, да, так обязательно сказать, да, службы в армии. То есть до этого времени армия строилась по милицейскому типу, то есть все основные военные формирования были такого сокращенного типа, да, и проводились определенные маневры один раз за два или три года, и на этом, так сказать, завершалось. А вот с 1 сентября уже была введена воинская повинность. То есть солдат, который подошел к 41-му году, имел два начала третьего года службы. Это было только первое, так сказать, первое начало. Да.
Советское правительство использовало все противоречия капиталистического мира. И война началась не между социализмом и капитализмом, а среди капиталистических стран. Вот это очень мудрая политика от советского правительства, потому что все использовало. Оно хотело, в смысле, правительство создать эту коллективную, но не получилось. И поэтому оно приняло решение подписывать этот да. пакт. Пакт, вот сейчас все говорят, что вот мы скрывали столько лет секретные приложения к пакту.
Да, протокол
так, секретный, который там якобы СССР и Германия делили там сферы, не сферы влияния, а территории даже. Несмотря на то, что сферы влияния там на самом деле, но не территории там, Бессарабия.
Сферы влияния делят и сейчас.
И да? Да, да. Да, Америка, но... как с Украиной, все, Америка, да.
Но речь идет о.
Да. Так что там было никаких протоколов секретных не было, потому что эти так называемые секретные протоколы — это детище Яковлева. Это он придумывал. Он придумывал во время перестройки. Не Горбачев был инициатором этой перестройки в духовной сфере, а был Яковлев. Он уничтожил и Советский Союз. Можно было...
Я хочу вернуться к этому все-таки договору, потому что, помните, всегда обвиняли Советский Союз в том, что он прячет в архивах оригиналы этих протоколов. Но, извините, ведь архивы Министерства иностранных дел Германии попали в зону оккупации Англии. И если не находите русские варианты, так покажите, предъявите немецкие варианты. И тогда бы вопрос, так сказать, уже не был столь актуальным.
Да.
Но видите, на основе несуществующих секретных протоколов и Верховный Совет Союза СССР тогда, или съезд депутатов, как он назывался,
год, да.
Да, 90-е, а потом и парламент Республики Молдова принял очень важное решение, постановление на основе несуществующих реально документов. Да. Но я хочу немножко остановиться и на роль Польши, так как, помните, недавно поляки тоже начали в определенной мере фальсифицировать роль того правительства. Я ничего не имею к польскому народу. Конечно, польский народ – это отдельный вопрос. Я имею в виду то правительство, которое было в то время.
39-го, да. Да,
после смерти Пилсудского было правительство полковника Бека. Так вот, Польша в это время вела очень агрессивную политику по отношению к Советскому Союзу. Даже Польша была единственной страной, после этого уже и Советский Союз, которая имела такой же пакт о ненападении с Германией. Кроме этого, с Японией даже имела договор. И в 1938 году, когда Польшу посетил румынский король Карл II, они даже договаривались по секрету начать в будущем кампанию против Советского Союза и тоже делили сферы влияния. Польша тоже хотела страной быть от моря до моря, то есть от Балтийского до
Черного. Как и Румыния.
Как и Румыния, тоже Великая Румыния и так далее. Поэтому они даже делили, сколько войск выделяет Польша и сколько войск выделяет Румыния. Поэтому, по-другому, она даже имела договоры с Финляндией по поводу нападения на Советский Союз. С Турцией какие-то соглашения существовали.
И как назло, Вторая мировая война началась
Но началась почему? Потому что поляки, Бек думал о том, что Гитлер начнет войну с Советским Союзом, договорясь с Польшей, именно с территории Польши.
Кана,
да. А когда Гитлер вышел на территорию Словакии и таким образом вышел на границу с Советским Союзом...
Им не нужна была Польша уже.
И англичане поняли, что уже Польша им не нужна.
Да, да.
Поэтому они и приняли вот такую позицию в этом вопросе. Ну что же, уважаемые наши радиослушатели, наше время подходит к концу. Мы благодарим вас за внимание и в скором будущем встретимся.
И с праздником наступающим.
Да, и с праздником Победы. Да, поздравляем вас. И в скором будущем вернемся к этой теме.
Виражи истории. Между ложью и правдой. Истина или фальсификация?